Братья и сестры, мы с вами продолжаем изучать послание к евреям, 13 глава, последняя глава. И сегодня хотелось бы с вами прочитать текст, который на общем собрании обычно не читают. Ну, я, по крайней мере, не помню, чтобы проповедники в мою бытность на общем собрании говорили на проповедь на этот текст. Кстати, преимущество проповеди последовательной, текст за стихом, стих за стихом, заключается в том, что проповедник, ну, не может какие-то стихи убрать. Он должен проповедовать на все тексты, потому что Дух Святой указал эти тексты в Священном Писании, они будут полезны. И вот как раз такой текст, который сегодня буду читать, один из этих текстов, он такой не очень удобный для проповеди. Его обычно читают на членских собраниях, может быть, на молодежных. И то, когда молодежь разделяют на две части, на братьев отдельно и сестер отдельно. Ну, я прочитаю послание к евреям, 13 глава. 4, 5 и 6 стихи. Послание к евреям, 13 глава, 4, 5 и 6 стихи. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Братья и сестры, прежде чем мы приступим к изучению этого текста, мне хотелось бы поговорить на одну очень-очень важную тему. Эта тема настолько важная, что я бы призвал всех слушать внимательно, потому что я думаю, что это базовое, фундаментальное понятие, о котором мы сейчас будем говорить. И вот в этом базовом, фундаментальном понятии у многих христиан есть трещины. Именно поэтому часть христиан в этой жизни, они не находят упование, успокоение, какие-то проблемы возникают. Это как раз часто касается именно системных каких-то вопросов, тех вопросов, которые, ну, надо бы точно знать, хорошо в них разбираться. Вот один из этих вопросов, на который я сейчас хочу поговорить. Ветхий и Новый Завет, друзья, они полны обетований того, что человек, который доверил свою жизнь Господом, он гарантированно безопасен. То есть Господь много обетований оставляет, в которых он гарантирует безопасность верующих в Бога. Ну вот, например, притчи, 18 глава, 10 стих. «Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен». О какой безопасности идет речь? Если речь идет о физической безопасности, то есть убегает праведник в крепкую башню Господа, и ему не страшны болезни, ему не страшны войны, он сидит в этой башне – понятно, что нет. И в Ветхом, и в Новом Завете эта идея не прослеживается. О какой-то другой безопасности идет речь. О какой же безопасности? Друзья, я не буду читать очень много текстов. Их просто десятки в Ветхом и в Новом Завете. Очень много текстов, которые гарантируют человеку, скрывшемуся в Боге, некую безопасность. Вот о какой безопасности идет речь? Это тема отдельной большой проповеди, но сегодня коротко мы скажем, но уверенно скажем, что идет речь о безопасности духовной. Человек, который живет под кровом Всевышнего, он под сенью всемогущего покоится, и он защищен Богом от влияния, например, сатанинских сил. Некоторые верующие боятся сатаны. Не надо бояться сатаны. Человек абсолютно, абсолютно защищен Богом от влияния сатанинских сил. Некоторые верующие боятся сглаза, боятся каких-то примет, боятся, что кто-то начнет на них порчу, и там еще кто-то что-то сделает, друзья. Человек, скрывшийся в Господе, он абсолютно недоступен для сатаны. Некоторые люди переживают, а вдруг в моей жизни вот это событие послал сатана? Не Бог послал, а сатана послал. Друзья, об этом тоже не стоит переживать. Человек, скрывшийся в Боге, недоступен для сатаны. Никаким образом он не может ему подойти, он полностью окружен этой башней, и сатана не имеет доступа к человеку. Это тема, еще раз скажу, большой отдельной проповеди, но мы здесь можем успокоиться и пребывать в таком благодушии, потому что Господь абсолютно нас защищает от сатанинского влияния. Друзья, человек, скрывшийся в Боге, защищен от случайностей в жизни. В его жизни не бывает случайностей. Никогда, ни при каких условиях, ничего не может произойти такого, что не было бы подконтрольно Богу. Если человек сказал: «Господи, я хочу, чтобы ты был моей охраной, ты моя крепкая башня, я в доме твоем живу», то не бывает ситуации, когда в жизни человека что-то произошло, а Господь говорит: «О, надо же, я отвернулся в этот момент и не ожидал. Прости, я не усмотрел». Такого не бывает. Все абсолютно, что происходит в жизни человека, христианина, это не случайно. Это имеет определенную цель, это сделано либо по поручению Божьему, либо по его допущению. Абсолютно не важно здесь эти тонкости. Важно, что Господь контролирует процесс, и Он использует любые события жизни человека во благо этого человека, и никаких случайностей быть в принципе не может. Он защищен от вечной погибели. Человек, который верит в Бога, защищен от вечной погибели. Он абсолютно может быть уверен, что он не попадет в ад. Этого полностью должен быть, он должен в этом вопросе успокоен быть. Если человек доверился Богу, если он вошел в крепкую башню, если он живет под кровом Всевышнего, ему не страшна вечная погибель, он обязательно будет спасенным. Это однозначно, и это твердое утверждение. Друзья, но есть еще один момент, о котором я хотел бы сказать, и этот момент важен сейчас, именно в проповеди, которая будет сейчас излагаться, что человек, который убегает в крепкую башню Господа, который имеет общение с Богом, который вот под кровом Всевышнего находится, этот человек защищен от того, чтобы какое-либо действие со стороны других людей, или, что очень важно, какое-либо действие самого человека может причинить ему вред. Друзья, я еще раз повторю. Человек, который живет под кровом Всевышнего, защищен от того, что какое-либо действие другого человека по отношению к нему или какое-либо действие самого человека может принести ему вред. Оснований для подобного утверждения их несколько. Ну, например, послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». То есть никакой поступок ни самого человека, ни человека со стороны не может принести ему вред. Это не означает, что человек не всегда поступает правильно, или он никогда не ошибается, но даже наши ошибки, даже наши просчеты или наши согрешения Бог по своей благой воле использует нам во благо. Это похоже на опытного учителя, для которого двойки ученика, его плохое поведение и его, может быть, неуспеваемость – это не причина, чтобы этого человека выгонять со школы, или не причина, чтобы ему причинить вред, а причина использовать это во благо этому человеку, скорректировав процесс образования, скорректировав как-то процесс воспитания. То есть отношение учителя к ученику не меняется от его неуспеваемости или даже от его плохого поведения. Ученик понимает, учитель понимает, что ученик, он еще только ученик, он только учится, у него еще может быть какие-то проблемы в воспитании, в учебе, еще в чем-то. И он использует его же ошибки, направляя его ошибки на то, чтобы ему сдало благо. И поэтому любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Таким образом, апостол Павел продолжает послание к Римлянам: «Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Посмотрите, друзья, здесь не написано, что человек прав. Здесь написано, что он нуждается в ходатайстве, он нуждается в защите, он нуждается в милости. Но если Христос за нас, и если Бог за нас, то все это у нас есть. И защита, и ходатайство, и милость. Поэтому никакие поступки, даже наши собственные ошибки, они не приведут нас к, не причинят нам какого-то вреда, они приведут нас ко благу в определенной перспективе. Другими словами, мы можем чувствовать себя в полной безопасности, не переживая ни о чем, при одном условии: если Бог за нас. Вот если Бог за нас, то Он как любящий отец, как любящий учитель, как любящий наставник, как царь, царство, в котором находимся, Он нас полностью сохранит. Он наши ошибки будет исправлять, наши проблемы будет решать, наши болезни будет исцелять. Он не позволит никому нас касаться, чтобы нам причинить вред. Но только в случае, если Бог за нас. А вопрос, а за нас ли Бог? И вот этот вопрос очень важен, потому что люди могут ошибиться в этом вопросе. Мы знаем, что немецкие, вот фашистские, точнее, солдаты, когда они шли на Европу, на Россию, у них были на бляшках, да, у них было написано «С нами Бог». То есть они были уверены, что с ними Бог, но с ними Бога не было. Как нам узнать, а с нами ли Бог? За нас ли Бог? И ответ на этот вопрос для нас с вами, присутствующих здесь, для тех, кто принял крещение, кто находится в церкви, этот ответ определенно да, Бог с нами. Мы не должны сомневаться в этом, мы не должны пойти на поводу каких-то сатанинских вот этих искушений, что мы, может быть, оставлены Богом. Друзья, нет, Бог с нами. И поэтому все, что я говорил выше, оно на нас распространяется. Но в Библии описываются некоторые поступки, при которых Бог перестает быть за нас. Он становится нашим противником. И в этом случае все, что я говорил прежде, уже не работает. Ну, например, гордость. Бог гордым что? Противится. Несколько раз об этом сказано в Священном Писании. В послании Иакова, в послании Петра и в Ветхом Завете. Бог гордым противится. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Друзья, но если человек начинает гордиться, если он, у него растет самомнение, если он становится гордым, то он выходит из-под крова Всевышнего. Это примерно то же самое, как если бы мы представили какой-то дом, в котором есть хороший, добрый господин, хозяин, который заботится о наших нуждах, который нас кормит, поет, предоставляет нам жилье, не утруждает сильно работы, относится к нам, к своим детям, но он говорит, в нашем доме есть определенные правила. Вот если вы будете эти правила соблюдать, их не очень много, то вы остаетесь здесь в полной безопасности. Но есть что-то несовместимое с нашим домом. Хотите, например, вот так поступать? Пожалуйста, но вне нашего дома. И вот христианин имеет предупреждение от Бога, что есть некоторые вещи, их не так много этих вещей. Но есть то, что Бог не приемлет. При таких поступках, при таких обстоятельствах Бог становится противником. И в этом случае перестают действовать все обетования, которые я говорил раньше. Что человек в безопасности, что на него не могут повлиять сатанинские силы, что он обязательно будет спасенным и так далее, и так далее, и так далее. Все, что я говорил раньше, оно обусловлено только присутствием Божьим. Но если Бога нет с нами, если он стал нашим противником, стал, друзья, то вот эти обетования тоже вместе с Богом уходят. И вот гордость, например, гордость, это то, что является тем средством, при котором Бог оставляет человека. Он говорит, Бог гордым противится. Поэтому Библия очень много говорит о том, чтобы человек был смиренным человеком, чтобы мы никогда не гордились, друзья. Мы всегда должны бояться гордости. Иногда меня спрашивают молодые люди, вот как выбрать невесту себе? Я всегда говорю, самое главное правило, чтобы она была скромной. Если она будет скромной, ну смиренной, в смысле по-настоящему, я не имею в виду там забитый, зачуханный какой-нибудь, ну смиренный я имею в виду, по-настоящему, то все будет хорошо. Если в вашей жизни будет смирение, то все будет хорошо. Если в вашей жизни не будет смирения, Бог будет противиться вашему браку, все будет плохо. Поэтому гордость это то, что противится, чему противится Бог. Посмотрите, друзья, тот текст, возвращаемся теперь к тексту, который мы прочитали с послания к евреям. 6 стих. «Так что мы смело говорим, Господь мне помощник». Не убоюсь. Та же самая мысль, о которой я говорил раньше, о стопроцентной уверенности, о безопасности себя самого, о том, что я могу не переживать даже о своих собственных ошибках, зная, что мои собственные ошибки Бог исправит, как Он исправил ошибку Петра, которую Он отсек ухо Малху, но Христос просто приставил ухо обратно и все. То есть Бог даже наши ошибки исправляет. Вот эта уверенность прослеживается здесь. Господь мне помощник, не убоюсь, что сделать мне человек. Но вот это условие 6 стиха, оно, вернее, это обетование 6 стиха, оно базируется на некоторых условиях, которые написаны выше. Вот я уже сказал, что есть некоторые вещи, которые неприемлемы Богу, при которых Бог оставляет человека на время или навсегда, это уже отдельный вопрос, при которых человек не может жить под покровом Всевышнего. Это, например, гордость. А что еще? В Библии есть еще некоторые моменты, я не буду о них говорить сейчас. Но вот именно из этого текста, который мы прочитали сейчас, это два момента. Это отношение к браку и отношение к деньгам. Два момента, два фундамента нашей жизни, в которых мы должны быть 100% правы пред Богом. Иначе Бог будет нам противиться. Как Бог противится гордым, так Бог оставляет человека, у которого неправильное отношение к браку. Так Бог становится противником человеку, у которого неверное отношение к деньгам. Давайте я прочитаю еще раз, друзья, 4-5 стих. «Брак у всех да будет чести, но ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам он сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделать мне человек». Обратите внимание, друзья, что Библия – это книга не добрых советов. Это не книга, в которых советуется, как правильно жить. Например, надо чистить зубы по утрам, надо убирать за собой, когда ты поел, или там надо не сорить на улице. об этом в Библии не сказано, хотя это правильные, хорошие вещи. Почему же об этом не сказано? Друзья, в Библии не написано, что брак у всех да будет честен, ну потому что это, в принципе, хорошо. Ну как чистить зубы по утрам, так и брак да будет у всех честен. Это нормальный совет. Нет, друзья, в Библии написано только то, что принципиально важно для человека. Это не просто некий совет, это принципиальный фундамент нашей жизни, без которого мы не можем претендовать на присутствие в Божьем доме, на Его защиту, на Его охрану, на Его благодать в нашей жизни. Как при гордости Бог человеку противится, так и здесь Бог становится судьей. Посмотрите, брак у всех да будет честен, и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог. То есть Бог вместо защитника, вместо того, который охраняет, оправдывает, ходатайствует, Он становится судьей, если ты неправильно, у тебя неправильная позиция по отношению к браку. Или неправильная позиция по отношению к деньгам. Два вопроса. Мы сейчас о них поговорим. Итак, брак у всех да будет честен, и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог. О чем здесь сказано? Здесь два момента. Брак да будет честен, и блудников и прелюбодеев судит Бог. Брак да будет честен. Что значит честен? Это старое русское слово, в нашем языке оно почти не сохранилось, оно осталось в слове честь. Вот мы с вами говорим честен в смысле, наверное, правдив, то есть не обманывающий, да? А здесь имеется в виду другое слово, честен от слова честь. То есть честь уважаемый, почитаемый, почтенный, драгоценный. То есть здесь написано, уважайте брак, относитесь к нему как к драгоценности. Вот если бы перевести на современный язык, то здесь было бы так сказано, уважайте брак, относитесь к нему как к драгоценности. То есть брак в жизни человека это что-то очень важное в глазах Божьих, и вот такой же ценностью он должен обладать в глазах человека. Ну, можно подумать, что речь идет только о супругах. Но уважение к браку должно проявляться в любом возрасте. В добрачном возрасте у детей, в брачном возрасте у супругов. И послебрачном у пожилых людей, оставшихся без мужей и без жен. А апостол писал это наставление людям, христианам, которые жили в культуре античного Рима и Древней Греции. Понимание брака в этих культурах было чрезвычайно искажено. Друзья, я приведу несколько моментов, и я думаю, что мы, наверное, увидим некие аналогии того, как было раньше, как сейчас. Ну вот, например, по поводу вообще женитьбы. Стоит ли жениться в принципе? Вот Платон в своих диалогах, ну, Платон – древнегреческий философ, один из самых известных, он писал о том, что юноша обязан жениться до 35 лет. Это в его обязанность входит. Почему? Потому что в то время были масса юношей, которые говорили, а зачем нам жениться? Нам и одним хорошо. У нас богатое семейство, я получил богатое наследство, я могу жить как хочу, я могу делать, что я хочу, я сначала увижу мир, я сначала сделаю, что мне нравится, я сначала нагуляюсь, а потом может быть, а может быть и нет, в принципе, мне в этом нужды никакой нет. Друзья, этот человек, это образ мысли, который не ценит брак. Для него брак это что-то неважное. Это что-то такое вторичное, что-то ненужное совершенно. Какое-то бремя какое-то, какая-то обязанность. И он все время пытается оттуда уйти. Друзья, и сейчас мы наблюдаем людей, которые вообще в принципе брак не ценят. Для них брак это что-то абсолютно неважное. Как это проявляется в современной жизни? Вот, например, юноша или девушка, они не считают, что будущий брак, который будет в их жизни, он настолько ценен, настолько важен, что ради этого будущего брака сейчас надо хранить себя. И поэтому есть такое очень хорошее выражение, что никогда не держи за руку ни своего мужа. Есть такое выражение. Вот ты девушку взял за руку брата, ну, юношу, да? Если это не твой муж, не держи его за руку. Как ты потом мужу в глаза посмотришь, что ты держала за руку кого-то другого когда-нибудь? Как ты это сделаешь? Друзья, то есть для многих людей брак не является драгоценностью, ради которого стоит что-то жертвовать в своей жизни. Идем дальше. Отцы, друзья, вот давайте посмотрим, как это было, уже брак был. Вот отцы семейства, они считали себя деспотами. Деспотос по-гречески это господин, деспотос. И власть их была безгранична. Ну, например, отец абсолютно легко мог убить своего ребенка без суда и следствия. То есть в его праве было убить своего ребенка. Причем любого возраста, даже если ему было 18 лет. До того момента, пока он не покинул дом, отец имел право, и никаких наказаний за этого не было. В Афинах, друзья, зафиксирован случай, когда отец, я прошу прощения за эти подробности, отдал свою дочь на сиденье лошади, просто потому что она непочтительно к нему отнеслась. Отец имел право даже развести свою дочь, уже взрослая дочь вышла замуж, ему вдруг не понравилось, он сказал, все, развод, ты выходишь за того. Друзья, и это то, что апостол Павел называет нечестным браком, или брак не в чести. То есть для отца важна здесь роль тирана, для него важно, чтобы он был командиром, чтобы он утверждал свою власть, чтобы все безоговорочно слушалось. Ему не важна жена, он не беспокоился о ее моральном состоянии, мы сейчас об этом скажем. Ему не важны дети, ему важно утвердить свою власть. Друзья, мы находим такие случаи сейчас в нашей жизни? Конечно, находим. Даже среди христиан есть те отцы, которые возомнили о себе, что они такие самые важные, и поэтому они могут делать, что хотят. И апостол говорит, что это брак нечестный. Ну, не в чести, точнее. Это неправильное устройство брака. Обратите внимание, друзья, некоторые из сейчас современных молодежи или людей среднего возраста говорят, что очень сложно сейчас сохранять правильное отношение в браке. Мы живем в мире, который нам не показывает пример правильных отношений в браке. Друзья, в то время, когда жили христиане, которым писал апостол Павел, примеров было еще меньше. Вокруг царило самое страшное искажение брака, которое только возможно. Муж совершенно не переживал о моральном состоянии жены своей. Вообще ему было все равно, что она чувствует, как она живет. А какие у нее есть условия? Если женщина была довольно властная и с хорошим приданым, она могла себе сама жизнь устроить. Нет, она влачила жалкое существование. Друзья, это было очень страшное время. Потому что брак рассматривался как сделка, как покупка. Были даже аукционы, когда отец говорил, вот у меня есть невеста, пожалуйста, кто даст больше денег, кто-то заберет ее. Друзья, то есть это просто была сделка. И мы сейчас видим, что во многих случаях подобные отношения. Я уже сказал, что муж никаким образом не переживал о состоянии своей жены. Жена почти никогда не принимала участие в воспитании своих детей. Они нанимали рабов, или точнее брали рабов. Откуда слово «педагог»? Педагог – это, то есть, педа – это ребенок, и гог – это тот, кто ведет. От слова «аго» – «вести». То есть педагог – ведущий ребенка. Друзья, в лучшем случае женщина, она приходила к ребенку, чтобы немножко с ним посюсюкаться, а потом она ходила по своим делам, и она отдавала на воспитание детей своих на воспитание педагогам. Друзья, это абсолютно искаженное понимание брака. Дети, друзья, воспитывались либо слишком строго, просто в деспотичной манере, либо наоборот, слишком развязанно. Фемистокл, это был один из афинских государственных деятелей, один из отцов-основателей афинской демократии, полководец, это был очень важный человек, самый главный в Афинах в то время, он сказал такую фразу, что мой самый маленький сын является самым могущественным из греков. Почему? Потому что афиняне повелевают остальными греками. Я повелеваю афинянами. Его мать повелевает мной. А мой сын повелевает моей матери, своей матерью. Понятна логика, да? То есть все искажено, все испорчено. Друзья, развод мог состояться по любым причинам. Было даже два официальных вида развода. Это отсылка, когда муж отсылал жену, и оставление, когда жена оставляла мужа. Там была абсолютно свобода в этих вопросах. Но к чему я все это говорю? Что христианство открывает принципиально иной взгляд на брак. Христианство пишет о любви мужей к женам, о настоящем почтении жен к мужьям, о воспитании детей в учении и наставлении Господнем, в атмосфере любви и благодати, о том, что внутри семьи все друг друга любят и нет никакого деспотизма, о заботе, о том, что ради семейных отношений человек готов жертвовать чем-то другим. Он готов жертвовать своими свободами, он готов жертвовать своими какими-то похотями, он готов жертвовать своим какими-то эгоистическими проявлениями. Он ради семьи все это делает. И это христианский брак, христианский взгляд на брак. И сейчас, довольно давно, мы уже наблюдаем такую тенденцию, когда внутри христианства к браку отношение совершенно иное, чем утверждает Священное Писание. И кто-то считает, что это не так сильно важно. Кто-то говорит, ну и что? Время такое сейчас, и другие так люди живут. Но почему это важно? Потому что правильное отношение внутри брака, правильное отношение до брака к браку, правильное отношение после брака к браку. То есть брак как драгоценность, семья как драгоценность, отношения в семье как драгоценность, ради которых можно жертвовать всем остальным, я имею в виду своими какими-то эгоистическими и греховными проявлениями. Друзья, вот это то, что ценит Бог. Если в нас этого нет, то мы не можем смело сказать: «Господь нам помощник». Обратите внимание, там написаны такие слова: «Мы смело говорим: Господь нам помощник». Мы не сможем смело этого сказать, потому что мы нарушаем основополагающие принципы Божьего присутствия в нашей жизни. Бог очень ценит брак. Бог максимально небольшое внимание уделяет семье и семейным отношениям. И если вдруг в нашей семье царствуют языческие представления о браке, Бог говорит: пожалуйста, ты можешь жить, как считаешь нужным, но ты не находишься в крепкой башне. Ты не можешь чувствовать себя в безопасности, потому что ты не прав пред очами моими в вопросе семьи. Вторая мысль, касающаяся брака, здесь написаны такие слова, друзья, я не буду очень подробно об этом говорить, потому что не совсем ловко об этом говорить. Это ложе непорочно. Блудников и прелюбодеев судит Бог. Обратите внимание, что здесь употребляется два слова. Блудники и прелюбодеи. И очень сложно бывает разобраться, какие же грехи имеются в виду. Кого подразумевает здесь апостол? Но если с прелюбодеем все понятно, друзья, прелюбодей — это человек, который, находясь в браке, проявляет неверность. Причем под неверностью имеется в виду не только физическая неверность, но и неверность в каком-то плане моральная, когда человек, пренебрегая обязанностями по отношению к своей жене, находит утешение в общении с какими-то другими женщинами или наоборот. То есть неверность не всегда... Вот есть люди, которые считают, что, ну, если у меня не было физической неверности, значит, все нормально. Друзья, не все нормально. Здесь, по словам, верность имеется более широкое понятие. Но говорит, ведь прелюбодеем... Итак, прелюбодеем здесь считается человек, который, находясь в браке, проявляет неверность. То что подразумевается под словом «блудник»? Я еще раз скажу, что мне не очень приятно и удобно говорить на эту тему в общем собрании, но... Библия, она открытая для нас, мы не можем оттуда пропускать какие-то тексты, поэтому мы скажем и об этом. И ответ на этот вопрос нам дает греческий язык. Здесь используется очень интересное слово. Это слово звучит по-гречески «порнус». Блудник – порнус. Я думаю, что многие догадались, какое русское слово соответствует греческому слову «порнус». Я очень прошу прощения, мне кажется, за 13 лет моей проповеднической деятельности, уже 20 лет моей проповеднической деятельности, я первый раз в жизни произнесу это слово с кафедры, это слово «порнография». И здесь имеется в виду, что человек, который предан этому, он нарушает базовые принципы христианской жизни. И такого человека судит Бог. Вместо того, чтобы Бог стал ему защитником, вместо того, чтобы Бог сказал ему, что ты находишься в моем доме в безопасности, ты можешь вообще ни о чем не переживать, я тебя доведу до неба, ты 100% спасенный, ты абсолютно защищен от сатанинских сил, никакой случайности в твоей жизни не возникнет. И даже если ты ошибешься и согрешишь, я все равно тебя использую, эту ошибку во благо тебе самому. Вместо этого Бог становится судьею. Потому что человек предает себя тому, что противно Богу. Согласно исследованию компании Optinet, которую она провела, общий объем нецеломуденных материалов в сети интернет составляет 37%. 37%, друзья, это больше, чем одна треть. Из 100% 37% – это те материалы, которые лишают нас Божьего присутствия. Друзья, очень часто среди молодежи, подростков, старшего поколения можно услышать мысль, что, ну, как бы это плохо, конечно, это не очень хорошо, и это влияет, наверное, на мое будущее благословение в семейной жизни, и, наверное, это как-то, может быть, меня развращает. Но, друзья, это все плохо, это все правильно вы говорите, но здесь есть больше. Это удаляет нас от Бога. Это лишает нас Божьего присутствия. Это лишает нас уверенности в том, что мы абсолютно безопасны. Друзья, я уже сказал, что не так много в этом мире вещей, которые настолько Богу ненавистны, что Он становится противником человека. Не так их много. Это не бесконечное множество. Их всего, может быть, 6 или 7. Но в первую очередь, это гордость, это клевета на ближнего своего, это клевета или ложь на ближнего, и так далее, и это, друзья, неверное отношение к браку, неправильное отношение в семье, и это развязанное отношение вот к тем материалам, к той образу жизни, о котором здесь написано. Блудников и прелюбодеев судит Бог. Поэтому, друзья, мы должны понимать, что эти слова, оставленные в послании к евреям, в 13 главе не просто так. Мы говорили с вами о том, что апостол пишет послание, направляя христиан к вере в Иисуса Христа. Он посвятил 12 глав догматическому обоснованию важности веры. О том, что только в вере мы находим силу, что только в вере у нас утешение, что только вера нас ведет. Друзья, 13 глава, она касается небольших практических вопросов. Но почему именно эти вопросы здесь усмотрены? Почему он не говорит о каких-то других вопросах очень важных? Например, об отношении к выборам, об отношении к налогам. Почему он не пишет об этом, друзья? Об отношении к вакцинации, к чипизированию там, и так далее, и так далее. Почему он об этом здесь не пишет? Да потому что, друзья, все это не важно. А вот то, что здесь написано, это важно. Это то, что мешает нашей вере. И поэтому вопрос отношений в семье, внутри семьи, и отношения вне семьи, нецеломудренные отношения. Это, друзья, принципиально важное. Если в этом вопросе у нас есть трещина в нашем фундаменте, друзья, нам очень будет сложно находиться в безопасности Божьей. И следующий момент, о котором стоит поговорить, это вопрос отношения к деньгам. 5 стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Я еще раз повторю эту мысль, что мы все хотим смело говорить, что Господь мне помощник. И, к сожалению, некоторые так и говорят смело, не имея на это основания. И вот еще один момент, который лишает нас права так говорить, это вопрос отношения к деньгам. У христианина очень часто возникает проблема, как определить, серебролюбивый я или нет. Как мне узнать, у меня правильное отношение к деньгам? Здесь написано, имейте нрав не серебролюбивый. А как мне узнать? Ну, как и в любом другом случае, человек, не желающий исполнять волю Божию, он ищет оправдание своему плотскому поведению. И кто-то, отказываясь от работы вообще, оправдывает свою лень тем, что он довольствуется тем, что у него есть, и вы довольствуетесь, и дети довольствуетесь тем, что у вас есть. Кто-то наоборот, полностью уходя в работу, работая сверх всякой меры, оправдывает себя тем, что Бог повелел работать в поте лица. Вот такие крайности. И та плотская крайность, и та плотская крайность. А где же та золотая середина? Как же нам узнать, вот эту заповедь мы правильно исполняем или нет? Вот если в вопросах брака, целомудрия, здесь все более-менее понятно. Здесь сложно наладить отношения в семье, выстроить правильные отношения между мужем, женой и детьми. Сложно побороть свою похоть, но понятно, по крайней мере, что нужно делать. А как здесь разобраться? Как мне узнать, насколько я правильно отношусь вообще к деньгам? Может быть, мое накопительство, может быть, мое планирование финансов, может быть, моя чрезмерная работа, это не угодно Господу? А кто-то наоборот, может быть, его лишнее безделие не угодно Господу? Как разобраться? Друзья, вот текст, который мы с вами прочитали, он показывает нам направление мысли апостола. Он здесь не просто говорит о том, что имейте нрав не серебролюбивый. Он сравнивает или делает противопоставление. Имейте нрав не серебролюбивый, довольствуясь, ибо он сам сказал, да, не оставлю тебя и не покину тебя. Налицо противопоставление. То есть налицо вот выбор того основания, кому я доверяю. Я больше доверяю Богу или больше доверяю деньгам? Я больше уповаю на материальное благо или я больше уповаю на Бога? Как это проверить? Очень легко. Друзья, если в нашей жизни есть ропот и недовольство, здесь написано, имейте нрав не серебролюбивый, довольствуюсь. Вот мы работаем, мы стараемся, мы все делаем, что возможно, и у нас есть определенное благо. У нас есть какой-то дом, может быть, не до конца отремонтированный, у нас есть какая-то машина, может быть, не самая новая, у нас есть какой-то телефон, может быть, не самой последней марки, у нас есть какая-то зарплата, может быть, не самая большая. Но мы максимально прилагаем усилия, и вот все, что мы можем сделать, это вот это. Если в этот момент времени мы ропщим, мы недовольствуем, мы завидуем другим людям, мы говорим, ага, вот у него такой дом, у него такая машина, а вот как же у нас? Друзья, то мы становимся людьми, которые, как в притче написано, зависть сушит с кости. Да? То есть это как раз и есть показатель того, что у нас нрав серебролюбивый. Большая ошибка думать, что серебролюбивый нрав только у богатых. У бедных и нищих намного чаще встречается серебролюбивый нрав. Просто, как говорится, бодливой корове Бог рога не дает. То есть человеку, у которого, может быть, нет денег, у него нрав может быть более серебролюбивый, чем у того, у которого есть деньги. Потому что он все время ропщет, он все время недоволен, он все время показывает других пальцем, он все время жалуется. Может быть, не вслух, но в сердце своем у него постоянный ропот. Друзья, вот если у нас это присутствует, это означает, что мы выходим как бы из-под доверия Богу. Мы говорим, Господи, Господи, вот нам не нравится та жизнь, которую нам устроил. Нам вот как ты о нас заботишься, не нравится. Поэтому человек, он может проверить себя, есть у него ропот, есть у него недовольство. Если есть, то это яркий признак болезни, который называется серебролюбие. Если он находит удовольствие в тем, что он имеет, вот нравится, что он имеет, вот он смотрит и говорит, слава Богу, да, я вижу недостатки того, что я имею, но я понимаю, что то, что я имею, это большое благословение для меня, потому что я мог бы и этого даже не иметь. Конечно, я хотел бы лучшего, и я приложу все усилия, чтобы у меня было лучше. Я не буду лениться, я буду делать все, чтобы у меня было лучше, чтобы было лучше у моих детей, чтобы лучше было в моей семье. Я все для этого сделаю, но я не проявлю ропота, недовольства. Я буду благодарен за то, что у меня есть. Благодарность и довольство, друзья, не отменяют стремление к лучшему. Человек может стремиться к лучшему, он должен стремиться к лучшему, он должен лучше работать, но он не должен быть ропотником и недовольным. Теперь еще некоторые моменты, как мы можем проверить себя. Пренебрежение служением Богу. Человек работает, много работает. Слава Богу, Бог благословил, у него очень много заказов, и он пропал. Его нет на собраниях, его нет в служениях. Он забыл о посещении больных, он забыл о посещении нуждающихся, он работает. Друзья, сейчас, в наше время, мы живем в таких обстоятельствах, когда слово «работа» является оправданием абсолютно любых дел. А почему у тебя не было собрания? А я работал. Ну, друзья, мы даже не задаем вопрос никакой больше, потому что это является действительно обоснованием. Я работал. И для многих из нас, ну да, ну раз работал, да. Если мы спросили, а что ты не был на собрании? Ну я спал. Как ты мог спать во время собрания? Мы понимаем, что это грех. Или, например, мы говорили, что у тебя не было на собрании? Ну я ел. Ну мы тоже бы удивились. Друзья, но фраза «я работал» – это такая же, как «я ел» и «как я спал». То есть, почему ты работал во время собрания? Ладно, это исключительное, например, человек по сменам работает, он по-другому не может. Это один вопрос. Но если человек в своей власти, если он легко мог запланировать по-другому свой график, если он абсолютно легко мог перенести работу на более позднее время, на более раннее время, на другой день, но он этого не сделал, просто оправдывая себя работой, это означает, что этот человек имеет нрав серебролюбивый. Для него серебро дороже Божьего служения. Поэтому, я еще раз скажу, бывают разные обстоятельства, бывают исключения, бывает даже в нашей церкви бывают исключения, когда только в воскресенье надо выйти на работу, но исключение является исключением, но практика жизни показывает, что человек, который абсолютно легко, ради работы, не прилагая никаких усилий, чтобы изменить ситуацию, найти выход из положения, он просто ради работы отказывается от любого служения, мотивируя, что я работаю, друзья, это признак серебролюбия. И еще один момент. Друзья, их много признаков, но я три момента только хочу отметить. Это нечестность. Если человек в работе, в попытке заработать деньги, он проявляет нечестность, идет на компромисс с учением Иисуса Христа, это говорит о серебролюбии. Если он говорит, вот он знает, что он может заработать вот большую сумму денег, но для этого ему нужно проявить нечестность. Пойти на какое-то лукавство, сделать что-то, что противно воле Божией, что не соответствует этикету христианина. Но он идет на это, потому что слишком большие деньги. Друзья, это серебролюбие. И мы должны честно ставить самим себе диагноз. Итак, ропот и недовольство, пренебрежение служением, нечестность, нарушение принципов Божьих в работе – это все свидетельство серебролюбия. И такой человек, который, ну, мы все такие люди, друзья, да, я не могу сказать, что я не такой, или вы не такие, мы все такие, но человек, который с этим не борется, который с этим смиряется, который считает это нормальным, этот человек не может в своей жизни сказать такие слова: «Господь мне помощник, не убоюсь». Он не может быть уверенным ни в том, что он будет спасенным, он не может быть уверенным ни в том, что в его жизни не произойдет какое-то событие, которое, ну, повлияет на него плохо. Он не может быть уверенным ни в том, что на него сатанинские силы не повлияют. Он не может быть уверенным. Потому что он вышел за пределы влияния Божьего. Он вышел за пределы того града или того дома, где Господь гарантирует нам эту уверенность. Я думаю, что это тема очень важная. Я хотел бы сейчас призвать нас помолиться, друзья, потому что хотелось бы жить в уверенности. Хотелось бы жить так, чтобы не беспокоиться о своих ошибках, о своих каких-то недостатках, о влиянии других людей, о поступках других, о том, как этот мир живет, о том, что будет через год. Хотелось бы не беспокоиться, хотелось бы жить в уверенности, что Бог, Он все во всем. Я в руках Божьих, я в Доме Божьем, меня вообще ничего не волнует. Я живу и радуюсь, что Бог мой. И если я вдруг оступлюсь где-то, я знаю, что Бог мой Отец, Он меня любит, и Он меня никогда не накажет, а только наоборот исправит, и так далее, и так далее. Я хотел бы жить в уверенности. Но для этого, друзья, мы должны смириться с теми требованиями, которые есть в Божьем доме. Вот в Божьем доме есть требования. Несоответствие этим требованиям, их очень мало, лишает нас права находиться в этом доме. И мы сегодня поговорили о двух требованиях. Это требование правильного отношения к своей семье. Будущий ли, текущий ли или прошлый. Правильное отношение к своей семье. И правильное отношение к материальным вещам в этом мире. Все это является теми важными фундаментами нашей жизни, на которых мы должны стоять твердо. Давайте мы склоним колени наши, друзья, помолимся Богу нашему. Аминь.